«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете средства массовой информации «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет.
В Барнауле 17 часов. Это программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. Меня зовут Ася Клановская. За звукорежиссерским пультом работает Евгений Козлов. А в гостях у нас сегодня уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров. Павел Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Ася. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Павел Аркадьевич, в октябре минувшего года исполнилось уже 5 лет с тех пор, как вы занимаете должность омбудсмена по защите прав предпринимателей. Собственно, какие-то итоги хотелось бы сегодня подвести этой пятилетке. И предположу, что не все наши слушатели знают, в чем ваши основные обязанности, какие у вас задачи. Я предлагаю начать эфир с этого. Чем занимается уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае?
Ну, основная задача уполномоченного, она как раз и вытекает из названия. Это защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Вот как раз к субъектам относятся все бизнес-объединения, бизнес-структуры, индивидуальные предприниматели, юридические лица, все, кто занят конкретным частным своим делом, частным бизнесом. Это как раз задача именно уполномоченного – защита прав. Ну и плюс работа с надзорными структурами, контроль за соблюдением прав предпринимателей как раз, работа с бизнес-объединениями, потому что это очень важно, потому что как раз и в бизнес-объединениях предприниматели могут найти свое дело, успешно развиваться благодаря вот как раз объединению структур, в том числе отраслевых структур. И дальше уже вот как раз помощь, в том числе бизнес-объединению, вот, найти организацию и структуру.
Давайте поговорим об итогах за это время, то есть 6-й год уже идет. Что за это время удалось сделать?
Если говорить о практике, вот ко мне поступило более 1500 обращений разного рода. Это и письменные жалобы, обращения, и устные там заявления, обращения, там консультации разного рода. То вот порядка 45% из этих обращений, вот, они успешно разрешены. Так вот будем говорить, да. Предложены правовые механизмы работы предпринимателям, кто обратился, а уже дальше они сами могут определиться, дальше двигать это, ну, подавать в суд, там не суд, либо куда-то идти в надзорные органы, там, в органы власти, либо, в общем-то, достаточно ограничить тем. Иногда мы просто пишем запрос в органы власти, скажем, там, где произошло нарушение или правонарушение там предпринимателей, и дальше уже вопрос может решить сам собой. Но предприниматель после этого может даже не приходить ко мне, если так уж. Тем не менее, процесс идет. Есть, конечно, отказы предпринимателя тогда, когда предприниматель сам не прав. Поэтому здесь либо он там сроки все прошли у него, он не вовремя обратился, тогда, когда нам уже в принципе невозможно повлиять как-то на ситуацию. Ну, либо не предоставил документов, исчерпывающих документов. Поэтому есть такие, но это порядка там в пределах там, 10%, условно говоря.
Давайте поговорим, какие самые распространенные обращения к вам поступают. Вот из этих 1500, чего обычно касаются обращения, самые частые?
Ну, обращения, я думаю, что много разных обращений, причем и в части там как раз вот административных барьеров, связанных с контрольно-надзорными органами, потому что не всегда надзорные органы правы, скажем, в какой-то ситуации. Да, там может дело доходить даже и до судебного решения какого-то. И мы участвуем, как правило, в таких вот, при обращениях предпринимателей. Обращаются на, там, скажем, в части налоговой политики, там, либо по контрольно-кассовой технике, либо по администрированию, там, по закрытию счетов, там, по блокировке и так далее. Обращаются по финансово-кредитной поддержке тогда, когда на самом деле есть, опять же, бывает и блокировка счетов, а бывает просто предприниматели немного, ну, свои права как бы не в полной мере понимают, да, возможности. И мы обращаемся в том числе в банковские структуры – вот с каким-то вопросом. Но, понятно, банковская структура – такой же бизнес. Это те же деньги, они только не продают их, как бы условно говоря. Вот здесь, конечно, вне пределов полномочий. Но, тем не менее, мы помогаем даже в этом случае. Обращаемся к банкам, чтобы внимательно подошли, объективно подошли к рассмотрению. Земельно-имущественные вопросы – это очень актуальная тема, да, вот, потому что на самом деле есть тогда, когда там кадастровая оценка земли, там, либо еще какие-то вот такие вопросы, либо связаны с нестационарным торговым объектом. Это особенно касается города Барнаула, к примеру говоря. Есть вопросы, там, связанные с рекламой, ну и так далее. Там достаточно много, разнообразный спектр таких вопросов. Вот, тем не менее, по-любому есть обращение, и мне независимо от инстанции, я должен это обращение, это заявление рассматривать, обрабатывать и дальше уже делать запросы и так далее. Поэтому работа в полной мере идет в этом плане.
Возможно, у кого-то из наших слушателей тоже есть вопрос, обращение к вам. Может быть, предприниматели нас, уверена, что предприниматели нас слушают. Давайте напомним, как можно к вам обратиться, куда можно прийти, куда написать.
Есть сайт у нас в поисковике, в интернете, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. Прямо можно его сразу найти там, да, или, либо там название «Омбудсмен БИС-22». Ну, название, конечно, и меня самого смущает, там как бы не очень это «Омбудсмен» – это шведское понятие, там правозащитник, но тем не менее.
Не всем оно понятно.
Да, всем оно, не всем, может быть, у нас приемлемо, но тем не менее на федеральном уровне уполномочены при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, как раз у него сайт «Омбудсмен БИС», ну, а мы здесь 22 еще добавили. Если говорить о географическом адресе, там, о фактическом, мы находимся в город Барнаул, Чкалово, 64, 101, вот у меня 101 там, кабинет. Можем туда напрямую. Поэтому у нас всегда двери открыты, независимо. Приемные часы, приемное время, вторник, как правило, с 10 до 12. Но у меня всегда, я еще раз говорю и говорил, всегда двери открыты для всех, независимо. В любое время предприниматель может прийти, даже если тогда, когда меня на месте по разного рода причинам, там, ну, где-то на мероприятиях, то в любом случае специалисты примут, и дальше я уже обрабатываю, рассматриваю эти вопросы.
Насколько большой аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае?
У нас четыре, кроме меня, четыре госслужащих, значит, ну, два консультанта-юриста, консультант и главный специалист, и два консультанта организационно-методической работы, потому что у нас очень много работы такой, которая требует от те же организации мероприятий, различного рода выездные мероприятия. Мы очень много проводим таких выездных мероприятий, встречи с предпринимателями, различного рода советы, совместные советы, заседание советов с прокуратурой, там есть свой общественный совет и общественный совет при уполномоченном. Проводим это, как правило, такое эффективное мероприятие, оно проходит, как правило, вот либо в стенах там, прокуратуры, там, в зале, да, в зале заседания, либо мы выездные проводим совместно, опять же, с первым заместителем, как правило, прокурора края, и достаточно эффективное решение после этого, потому что на месте очень много разбираем вопросов, ну и когда смотрят на, тем более на должностное лицо, которое в звании там генерала, как сегодня уже с большими звездами, да, и прокурора, поэтому, конечно, и у органов власти возникает сразу вопрос, и у контрольно-надзорных органов, а правильно ли я сделал, поступил в этой ситуации. Поэтому, конечно, вот, на месте, когда решаем эти вопросы, они более эффективны, быстрые, с пониманием.
Главная цель, чтобы было как раз все правильно и справедливо.
Конечно, безусловно. Но для этого и как раз прокуратура следит, за, осуществляет надзор, за, в том числе и за контрольно-надзорными органами. Ну и так, по закону, по федеральному, по региональному закону, как раз уполномоченный тоже осуществляет контроль за соблюдением прав и законных интересов как раз субъектов предпринимательства, как я уже сказал, разные категории. Это и малый, и средний бизнес, и крупный бизнес обращается, и мы по ним работаем достаточно много. Есть, кстати, обращение, вопрос предпринимателей по оплате выполненных контрактов. Там тоже у нас тема одна из сложнейших тем, потому что муниципалитеты не всегда бюджет позволяет. Есть задолженность по 2 года там у них. Это да, тоже входит...
Дела, видела информацию об этих делах.
Да, это тоже входит в компетенцию уполномоченного, но там сложно, конечно, этот вопрос решается, потому что бюджет слабый, как правило, у муниципалитетов, и задолженность, она длится не один год уже, наверное.
А как можно в этой ситуации помочь?
Ну, в любом случае, надо пройти процедуру, там, вплоть до судебной. Тут судебную, я имею в виду, до суда дойти и судебную процедуру выдержать, чтобы эти деньги никуда не ушли. Потом дальше мы обращаемся и в казначейство, и службу судебных приставов, потому что там на самом деле это вопрос на деньги у каждого, потому что тот предприниматель, которому задолжали, он, в свою очередь, платит заработную плату, должен выплатить работникам за выполненные работы, он платит налоги в этом случае, там все разные, в том числе федеральные налоги. Да,
никто
там
его не освобождает,
этот налог. Никто, мы, кстати, на одной из конференций, да, этот вопрос до сих пор, ну, так, нерешенным оказался, потому что это вопрос федерального уровня, освобождение как раз от налогов. Там же, видите, еще могут предприниматели привлечь даже вплоть до уголовной ответственности за невыполненную заработную плату.
Несмотря на то, что с ним муниципалитет не рассчитался.
Да, несмотря на то, что с ним не рассчитались по выполненным объемам работ. Поэтому вопрос очень серьезный. И мы предлагали как раз уполномоченные оригинальные, я в том числе предлагал, чтобы как раз рассмотреть вопрос либо о компенсации, либо там о каких-то отсрочках там, платежа, там еще там, о каких-то санкциях, отсрочки, там, освобождения от того, что если он выполнил контракт, ему не предъявляли вот эти как раз жесткие санкции. Потому что это очень важно.
Есть возможность, что сдвинется это с мертвой точки, что что-то поменяется?
Я надеюсь, потому что очень надеюсь. Мы все как раз в этом плане оптимисты, все оригинально уполномоченные. Поэтому у нас много идет между собой. Кстати, мы постоянно в сетях, в контактах постоянно. Вот. Одна, кстати, из тем вот серьезных, это, опять же, в работе уполномоченного, это оценка регулирующего воздействия. Одна из важных работ, задач. Потому что принимается, вот, к сожалению, очень много предпринимается такой, ну, вот, нормативно-правовой базы, особенно за последнее время. Ну, вы, наверное, знаете прекрасно, не хуже меня, когда Государственная Дума штампует там законы, да, выходят. Вот, причем они могут за один день несколько там законов принять, после этого не знаю, что с ними даже делать, как поступить в этой ситуации. Поэтому очень важно на предварительном этапе, во-первых, до рассмотрения, скажем, до принятия закона, внести какие-то свои правки, возможность там еще что-то. Ну, это, ну, та же тема, контрольно-кассовая техника.
Вот я тоже на эту тему хотела вам вопрос задать, да.
Знаете, по ней очень много мы бились, и я, в первую очередь, откровенно говорю, и я за это даже, ну, так условно говоря, получил, в кавычках, конечно, но тем не менее, так недружественных со стороны органов власти, причем не только здесь на региональном уровне, но и на федеральном, даже от своего уполномоченного, потому что на самом верхнем уровне президент принял решение после доклада там главы Федеральной налоговой службы Мишустина о том, чтобы ввести там контрольно-кассовую технику. Ну, решили поэтапно, но для меня до сих пор непонятно, вернее, я понимаю, и я не согласен даже с такой постановкой, но закон есть закон, решение есть решение. Контрольно-кассовая техника, скажем, в малых населенных пунктах, там численностью жителей населения там, до 500 жителей, она практически там не нужна, по сути дела. Да и не только, может, и в больших там, численности населенных пунктах. Но для них особенно, потому что, ну, представьте сегодня, как небольшой магазинчик, да, там в полу таком еще состоянии неухоженном, ну, ухоженном, но уже самортизированном давно, да, и там под такую, под амбарную книгу, в амбарную книгу записывают, под запись, скажем, какой там, ну, хвост селедки выдали там, или вот там какую-нибудь булку хлеба, там, еще что-то, да, ну, представьте, они всех знают наперечет своих жителей, кто когда может отдать деньги, кто еще что-то. Мало того, после этой записи там, да, проходит время, там, получил пенсию кто-то там, житель там, либо там, ну, свинюшку, поросенка там своего сдал куда-то, да, получил деньги, пришел и рассчитался. Ну, то есть все друг друга знают, и там не нужно какой-то особый учет. Утечки капитала там за границу, там, понятно, никакого нет, и там далеко они. Ну, и так, уровень доходов достаточно низкий, особенно в Алтайском крае, да, в таких малочисленных населенных пунктах. Поэтому я считаю, что там просто так могли бы на патенте работать и знать уровень доходов и оборот какого-то наличного капитала там вообще мизерный. Поэтому я считаю, что это лишние затраты. Мало того, там же есть претензии со стороны, правильно, со стороны предпринимателей, потому что не работает интернет, не работает там связь.
Мы тоже обсуждали эту тему в нашей студии, как предприниматели мучаются. Вот отмечено село, как село с интернетом, и люди покупают различные модемы и не могут подключить свое оборудование.
Да мало того, вы знаете, даже бывает так, отключение электроэнергии на 3 суток. Что такое? Ну, кто там будет принимать? Нужно там бежать, какой-то акт в этом случае составлять. Но я единственное могу сказать, что в Алтайском крае мы все возможное приняли для того, чтобы там как-то вот отложить это такое. Мало того, у нас в свое время, вот я вышел с инициативы к губернатору и в законодательное собрание, мы поддержали решение Архангельской областной думы о том, чтобы отложить срок внедрения, потому что надо подготовиться еще предпринимателям, мелким предпринимателям. Вот, отложить срок внедрения. Мы поддержали в числе 14 регионов в России. Но, к сожалению, больше ни один регион не поддержал. Ну, а тогда он принимается, когда больше половины регионов поддержит. Тогда бы закон мог пройти. Вот. Но что сделано, то сделано. Сегодня есть единственное, что мы можем, могу сказать, и для наших коллег-предпринимателей, уважаемых бизнесменов, особенно сельской территории. У нас при краевом управлении Федеральной налоговой службы создана оперативная группа, я в нее хожу, это инициатива тоже наша была, плюс общественный совет, там я его возглавляю при краевой налоговой службе. Мы всегда готовы рассмотреть те вопросы технические, если там будут какие-то претензии, будут штрафные санкции там, или какие-то административные там, и прочие взыскания в отношении неисполненных каких-то обязательств предпринимателей, мы готовы их рассмотреть внимательно на краевом уровне. Поэтому я просто могу сказать и пообещать, что в каждом подобном случае я всегда разбираюсь объективно и отстаиваю эти вот такие сложные моменты для части предпринимательства.
Правильно ли я вас поняла, что обращения по поводу контрольно-кассовой техники, их стало в последний год больше, последние там полтора года?
Да, конечно, их очень много стало, но с другой стороны, все уже как бы, ну, свыклись, что ли. Но вы знаете, еще не наступил еще очередной
вот
этап.
Вот сейчас один этап летом нас ожидает.
Вот крайний, так, ну, или третий этап, так называемый, с 1 июля, это все уже там обязаны контрольно-кассовую технику, даже те, кто работал на миненке, вот на патенте, все обязаны в любом случае уже контрольно-кассовую технику применять. Поэтому ждем. Но единственное, что еще раз говорю, в этой ситуации, там, где есть сложные технические моменты, мы готовы каждый момент разбирать и помогать.
Обсуждать, да, когда нет интернета, допустим, в селе, когда какие-то сложности. Да. В России продлили надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса. По вашему мнению, как это отразится на алтайских предпринимателях? И есть ли минусы у этого решения?
Надзорные каникулы, да, президент принял решение. Опять же, по предложению бизнес-объединений, в первую очередь, там, понятно, выступила федеральная общероссийская общественная организация «Опора России» в этой части, потому что она касается малого бизнеса, она больше в этом секторе работает, и это нормально. После всех, опять же, предложений его поддержали, уполномоченный, безусловно, при президенте Титов Борис Юрьевич поддержал эту тему и, наоборот, предложил президенту. Но надзорные каникулы, они не для всех. Там, где есть повышенная опасность, скажем, объекты с повышенной опасностью, это массовое пребывание людей, там сложно с техническими какими-то сложностями, там, ну, неважно, вы знаете серию вот сейчас происшедших там событий таргетских, там, с газом, там, еще прочее.
Зимняя вишня, как ее не вспомнить?
Зимняя вишня, тут? Да, но там, вот, на мой взгляд, там маразм предпринимателя, опять же, там вот, все те меры, которые, вернее, все те вот какие-то конструктивные и не только конструктивные, технические вот эти вот нарушения, я считаю, что, ну, это, опять же, на совести того предпринимателя лежит, потому что там нельзя такого было допускать. Но что, опять же, что случилось, то теперь уже не вернешь, но выводы из этого надо делать. У нас до этого ситуация была в Барнауле, в Алтайском крае, когда там, на самом деле, вот, ну, «Галактика», помните, наверное, ситуация, да, когда крыши там, после этого были приняты жесткие меры.
Слава богу, никто не пострадал.
Да, конечно, вот слава богу, что в таких случаях легко еще, легче обходится. Но вот, опять же, там, конечно, не бизнес вот, в Магнитогорске, там, связанный с взрывом, там, прочее, но из этого надо все равно делать выводы, в том числе, что касается. Так вот, сейчас внедряется риск-ориентированный подход. Это как раз определяет степень риска для субъектов предпринимательской деятельности. В первую очередь, ну, понятно, это касается малого-среднего предпринимательства. Так вот, там, где риски минимальные, это может быть там проверка раз там, 5 в 10 лет. Ну, опять же, по категориям. Я просто сейчас не буду время отнимать. Это можно на сайте Роспотребнадзора, кстати, найти. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. Там тоже можно в части пожарных, там, противопожарных мероприятий и так далее. Так вот, с МЧС мы давно уже договорились. И раньше, там, где малый бизнес, там, где нет массовых нарушений, там массового пребывания, скажем, там, конечно, проверки будут по минимуму, в том числе на... Но там, где внедрен уже риск-ориентированный подход, там надзорные каникулы не применяются, то есть не будут применены.
То есть плохо от этого решения жителям не должно быть Алтайского края?
Я думаю, что в любом случае, ну, во-первых, сама деятельность, контроль, это же связано с контрольно-надзорной деятельностью. Вот здесь хотелось бы отдельно поговорить на эту тему. Мы все давно уже говорим, особенно даже еще до создания института уполномоченного по защите прав предпринимателей, не только вот эти пресловутые барьеры, так называемые административные барьеры, они давно уже у всех на устах. Сколько себя помню, столько мы здесь с ними боремся. Вот. Но на самом деле не со всеми, конечно, да, и там, где, еще раз повторю, там, где много людей, там, где на самом деле возможность есть каких-то чрезвычайных ситуаций, там, конечно, должно быть повышенное внимание к этим объектам. Поэтому для Алтайского края я думаю, что мы здесь найдем вот как раз возможности, и бизнес, кстати, с пониманием относится к этому. Даже когда прошли проверки, вот после зимней вишни, так называемых событий, да, начали проверять, многие, особенно в первую очередь, это большие крупные торговые центры.
И там многие закрывали на время.
Да, закрывали, и там по ним. Но в этих проверках сами надзорные органы, в первую очередь МЧС, они обратились к нам, в том числе в бизнес-объединение, ко мне, к уполномоченному, чтобы мы участвовали именно в этих проверках, подходили в объективности, в объективном подходе. Я вам скажу, что сегодня даже мы в рамках закона действующего, и федерального, и регионального закона, мы имеем право принимать участие в проверках. И я вам скажу, что в любого рода проверки вот такого, они, когда мы участвуем, они, конечно, идут по такому нормальному сценарию, условно говоря, там. И предприниматели понимают, что они защищены в этом случае, что-то там, если какая-то ситуация там сомнительная возникает, мы всегда придем на помощь.
Но если есть нарушения, их надо исправить.
Конечно, безусловно. Я только за, я всегда за добросовестность, сколько и сам занимался в свое время бизнесом, поэтому я только с точки зрения, чтобы не было каких-то особо опасных условий, тут надо понимать. Вот. Ну и с другой стороны, надзорные органы, контролирующие органы, уже видят, когда присутствуют со стороны, там, неважно, должностных, либо общественные организации, они уже тоже по-своему подходят, то есть объективно подходят к этой ситуации. Потому что есть же элементы какой-то некой коррупционной составляющей, вот это надо исключать. Так вот, борьба с за реформу контрольно-надзорной деятельности, она сейчас по новой. Дальше продолжаем ее, активизируем, это и высказал премьер-министр Медведев по этой теме, поэтому будем дальше двигать.
Да, ну, собственно, новость тут недавно мне попалась на глаза, что правительство готово резко сократить число мешающих бизнесу законов. Вот как раз Дмитрий Анатольевич Медведев об этом заявил, что он считает, что необходимо провести масштабный анализ, пересмотр всех нормативно-правовых актов, которые многие не менялись со времен СССР, и отмена жестких требований может коснуться в первую очередь наиболее зарегулированных отраслей. Это транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемического надзора. То есть это вот то, что Дмитрий Анатольевич Медведев заявил на эту тему. Скажите, вот в ревизии, в анализе вот этих вот актов нормативно-правовых принимаете ли вы участие, будете ли вы принимать участие?
Лично я принимаю точно, потому что на самом деле вот давно мы уже эту тему уже обсуждаем неоднократно, в том числе на конференциях уполномоченных межрегиональных, федеральных, там, ну и в крае тоже, безусловно. У нас вообще в стране, в России сегодня порядка 2 миллионов требований к бизнесу разного рода. Зарегулировано все, что можно. В том же Казахстане с соседним порядка 54 тысяч требований. В Европе еще меньше. Понимаете, и сейчас очень не радует, конечно, ситуация, когда даже вот эти вот эту регуляторику переносят уже вот как раз в так называемые опросные или чек-листы, ну, то, что связано с рискоориентированным подходом при реформе контрольно-надзорной деятельности, когда вот, не переносят это. Ну, представьте, только по трем ведомствам, по Роспотребнадзору, по Россельхознадзору и по трудовой инспекции, скажем, порядка 650 страниц с пунктами, на каждой страничке пункты, соответствует, не соответствует бизнес. Вот эту всю регуляторию, конечно, ее надо чистить, фильтровать.
Как же бедному предпринимателю это все изучить?
Медведев не зря сказал вот в этой ситуации, я полностью согласен, что надо регуляторную гильотину применить. То есть, все устаревшие нормативные правовые акты, их просто... Есть же у нас еще с советских времен, с 26-го года какие-нибудь инструкции там. Есть, ну, правильно приводил пример, как жарить, когда он показывали по телевидению, да, как жарить яичницу, там все это расписано даже. Зачем? Есть вещи, когда просто предприниматели, даже мы сейчас смотрим, скажем, ну, те же лекарства хранить там, к примеру говоря, особенно для ветеринарии уже в части Россельхознадзора. Вот стеллажи должны быть такие, там несколько сантиметров от стены, допустим, там, либо от... Да, это нужно, это важно соблюдать, но зачем их вписывать, скажем, в эти пункты, когда ты... Ну, какой предприниматель будет смотреть эти 650 страниц, а еще на каждый пункт вот этот видеть?
Тем более, что оборудование новое появляется для хранения там, того или иного, там,
конечно, лекарств. Безусловно. Плюс просто надо вот те нормативы определенные, их отнести, наверное, в стандарт определенный. Вообще, вы спросили насчет, участвуем или нет. Я в декабре, в середине декабря буквально участвовал в конференции под эгидой там, правительства Российской Федерации, там аналитический центр как раз по реформе. Много, есть же руководитель как раз проектного офиса в части регуляторики. Вот. Участвовали практически все ведущие топ надзорных органов, это Роспотребнадзор, глава там, Россельхознадзора, там у нас участвовал там налоговая служба, там зам, первый зам, скажем, руководитель Федеральной налоговой службы, ну и так далее, там много, вот, потому что у нас руководитель надзорных ведомств, ну и, безусловно, от бизнеса, от территории, от регионов и ряд уполномоченных. Я в том числе принимал участие как раз в заседании этой конференции. Мы обсуждали темы. Было предложение, на самом деле, очень хорошее, и я придерживаюсь такого, что есть определенный красный, там, скажем, блок, которые не обязаны предприниматели соблюдать. Ну, то есть, пожнадзор – это выходы эвакуационные, там, да, это, условно говоря, там определенные нормативы, которые, ну, могут в случае чего какой-то там опасности, там, на самом деле, в первую очередь, ну, сигнализация, там, скажем, работа автоматики, она должна работать, да, в любом случае все это должно сработать, там, пожаротушение.
Ну, то есть, важные такие, по-настоящему, да, важные правила.
На самом деле, они должны в красной строкой быть в каждом предприятии, там, точно так же, как по Роспотребнадзору. Надзору, да. А зачем вписывать там какие-то еще нормативы там прочее? Это должно, ну, как бы соответствовать этому или соответствовать стандарте отдельно. И тогда уже будет для предприятия понятно. Он должен создать бизнес, уведомить, соответствует он и дальше двигаться. И не надо вот ему заниматься там еще каким-то вот самоконтролем, надо заниматься, тут вопроса нет, или самоаудитом, так называемое. Но пробегать по этим, у него даже просто времени нет на эти, смотреть эти 650 страниц, читать.
Павел Аркадьевич, изменения касаются у нас еще и самозанятых в России. Могли бы подробнее рассказать, что это за изменения, как они отразятся на жизни жителей Алтайского края?
Ну, я думаю, что для Алтайского края это очень актуально, потому что у нас как раз, если говорить там по городу Москве, там все равно, к сожалению, так получилось, что, ну, не знаю, наверное, к сожалению, все-таки сегодня эксперимент идет, или пилотные проекты, так называемые, они в четырех регионах: Москва, Московская область, Калуга и там Казань. Вот. Но для Алтайского края, потому что очень много как раз в сельской местности таких, кто хотел бы занять собственным бизнесом небольшим, там, ну, что-то выращивать, делать, там, прочее, там, продукты питания делать небольшие, там, или там, выращивать там, синюшку, там, поросенка, да, и мог потом реализовать это, нормально входило бы в это. Плюс у нас очень слабо, там, скажем, могли бы, ну, сегодня могли бы дальше развивать там услуги, том числе и для сельских территорий.
Что меняется для них? Вот буквально у нас минуточка одна остается.
Меняется, ну, во-первых, они, так называем, патент, они, во-первых, ограничены по объему реализации там, услуг и продукции там, да, до 2 миллионов 400 тысяч. Да. Во-вторых, они платят налог сами по себе, если для физлиц они 6%, условно говоря, а для юрлиц там, и индивидуальных предпринимателей там, 6%, вернее, для физлиц 4%.
То есть, повышается для них.
Да, налог. Наоборот, там на 2% выше. Поэтому люди просто меньше отчетность, меньше там каких-то волокит, там меньше... Они просто видели, приобрели там патент, условно говоря, самозанятый, да, и дальше уже занимаются без всякой отчетности.
Павел Аркадьевич, спасибо большое. Я думаю, что тему самозанятых мы еще раз затронем в эфире. С удовольствием приглашу вас еще раз в гости. Напомню, это была программа «Тема дня» на радио «Эхо Москвы» в Барнауле. В гостях у нас был уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров. Спасибо вам за интересную беседу.
Спасибо, Ася. Спасибо слушателям, что всегда обращайтесь. Я всегда рад вам помочь.
До новых встреч.
Спасибо.
«Эхо Москвы» – радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».